Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в прямом эфире радио «Радонеж». С вами я, священник Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского Сия Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево. Добрый вечер. Сегодня, как и обычно, мы будем говорить о служении предстоятелей нашей церкви, святейшего Патриарха Московского в Сия Руси Кирилла. Сегодня более чем правильный день для того, чтобы нашу беседу посвятить ему, потому что сегодня, 20 ноября, исполняется 71 год ему, представителю нашей Русской Православной Церкви. И, конечно, поэтому сегодня мы сосредоточимся на его служении, на его делах, на его мыслях, и будем все это обсуждать. Я буду рад звонкам в прямой эфир по телефону 8-495-959-5939. Звоните, задавайте свои вопросы, передавайте свои благопожелания. Я думаю, что сегодня правильный день для того, чтобы вы могли передать свои благопожелания Святейшему Патриарху в день его рождения. Я их обязательно ему передам при первой возможности. Ну, конечно же, сегодняшний день не был исключением для него в отношении тех приоритетов, которые существуют для него в жизни, и, скорее всего, даже, я бы так сказал, сегодняшний день рождения человека, день, по которому, наверное, в каком-то смысле можно судить о том, что для человека является главным, что для человека является первостепенным, а что второстепенным и менее важным. Конечно, обычно мы привыкли к тому, что мы свои дни рождения встречаем в кругу семьи, за каким-то теплым дружеским столом, в общении, в поздравлениях, с подарками, само собой. Святейший Патриарх свой день рождения, как и всегда, начинает с богослужения, и сегодня утром он совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя в Кафедральном соборе. Здесь ему служило множество епископата нашей церкви, духовенства. Но, в общем, это была в каком-то смысле совершенно обычная для него служба с архиерейской хиротонией, которая происходит сейчас с регулярностью за его богослужениями. Был рукоположен в сан епископа ставленник, который направится для своего служения в Чувашскую митрополию, еще одну новообразованную митрополию нашей церкви, в которой он уже будет четвертым епископом. И в этом воплощается такая как бы его естественная грань служения, которая, конечно, на мой взгляд, является главной, ключевой для него, это общение с Богом во время службы. Я уже много лет нахожусь рядом со Святейшим и вижу, насколько для него первостепенным является именно богослужебная жизнь. Именно здесь, во время Евхаристии, он черпает свои силы. Я всегда отвечаю на вопрос о том, где находит патриарх свои силы. Именно так. патриарх действительно черпает свои силы в богослужении, в молитве, в общении с Богом. И это, конечно, большой пример для всех нас, для всех священнослужителей нашей церкви, который нам подает святейший патриарх. И, кстати говоря, сегодняшняя служба имела такую еще важную, интересную грань. Сегодня исполнилось 170 лет со дня образования русской духовной миссии в Иерусалиме, и поэтому сегодняшний день его святейшеству сослужили бывшие начальники русской духовной миссии, сейчас исполняющие различные послушания в нашей церкви, начиная от митрополита Ювеналия и других митрополитов, и епископов нашей церкви, и священников. Тоже была такая отдельная грань, и вот всем почившим была провозглашена сегодня вечная память, и тоже сегодня молились об укреплении тех людей, которые несут там, в этом очень ответственном и важном участке миссии нашей церкви, свое служение. У нас есть первый звонок, однако. Добрый вечер, здравствуйте. Мы поговорим.
Добрый вечер. Значит, мне по промыслу Божьему повезло. Я хочу поздравить нашего патриарха. Я недостойно молюсь за него. Я всегда его слушаю и всегда поражаюсь, сколько же ему нужно сил, терпения, дай Бог ему здоровья. Как он однажды сказал, я подписываю бумаги не листами, а килограммами, по 8 килограмм в день. А то, что говорят злые о них, не надо обращать внимания, мы болимся за него. И скажите, пожалуйста, а вот такую на отвлеченную тему нельзя вопрос задать по
можно,
поводу...
Можно.
Можно, да. Вот вчера была такая страшная передача, ну, такая даже не страшная, как по НТВ, Анастасия Волочкова. И там сидел, господи, склероз, сейчас, бывший наш протоиерей Всеволод Чаплин. Скажите, пожалуйста, ведь одно время о нем так говорили, не очень лестно. И вот он вчера сидел, я посмотрела, как он изменился. Такое впечатление, что то ли операцию на лице сделал, то ли он так ухаживает за собой. И он что-то начал говорить, и Настя Волочкова его перебила и так и не дала. Он был вот в одежде священника. Скажите, пожалуйста, вот он вообще имеет право вот на таких передачах конечно быть? Я, кстати, его видела уже на таких шоу, не один раз.
Да, понятно, спасибо. Ну, что касается отца Всеволода Чаплина, то он продолжает свое священническое служение в нашей церкви, является настоятелем храма в Москве, в центре, в центральном благочинии, и, конечно же, имеет полное право участвовать в каких-то съемках и передачах, почему нет, это его личное дело, он больше не занимается какими-то вещами, связанными с церковным служением, но свое священнослужение он проходит регулярным образом. Спасибо вам еще раз за поздравления, за добрые слова по отношению к Святейшему. Действительно, вот вы говорите, 8 килограмм в день, ну, наверное, день на день не приходится, где-то 8 килограмм, где 2, но действительно... Патриарха очень плотный, очень напряженный график работы. Вот иногда спрашивают, как, чем живет Святейший каждый день. Журналисты просят описать его день. Некоторые даже просят поприсутствовать рядом с ним, чтобы почувствовать, что и как. А иные люди в связи с какими-то обстоятельствами просят решить какие-то вопросы, возникающие регулярным образом. Так вот, я, поскольку имею возможность регулярно находиться рядом с ним, могу сказать, что действительно, вот в прямом смысле слова, его день расписан буквально, ну, не по часам, даже по минутам, звенит, как натянутая струна. И иногда, находясь даже рядом с ним, даже не иногда, а регулярно находясь рядом с ним, невозможно там подойти, что-то спросить, обсудить, потому что все буквально вот по минутам, одна, другая, третья встреча, какие-то документы, какие-то обстоятельства, богослужение всегда, да, все, что связано с богослужением, с общением с людьми, он старается уделять пристальное внимание всем тем людям, которые к нему подходят. Вот сегодня во время, после богослужения, патриарх шел с верхнего храма вниз к себе в покой в храме Христа Спасителя еще там до приема, там до каких-то официальных мероприятий, просто переходил из точки А в точку Б. И этот переход занял, ну, примерно 20-25 минут, потому что просто простые люди, священники, монахи, которые служили, которые молились, подходили к нему, благословлялись, и спрашивали благословения, спрашивали что-то о своей жизни, дарили какие-то подарки, он общался с каждым, останавливался. Это все занимает довольно большое время, и, конечно, на все это такая часть его жизни, но часть его работы, часть его служения. Но вот именно что он не чувствует свою жизнь как какую-то работу, как какое-то исполнение обязанностей. Действительно, все, что он делает каждую минуту, я это вижу, это не какие-то такие слова со стороны, а он это все действительно внутренне воспринимает как служение своей церкви, как служение своему народу. Почему, откуда это взялось? Это взялось, конечно же, ну, на мой взгляд, из нескольких вещей. Первое, это поколение послевоенных лет. Вот у меня тоже отец одного года со святейшим рождения, 46-го, и он мне рассказывал, как было тогда, в те послевоенные годы, тяжело жить в Москве. Не менее тяжело, если не более тяжело было жить тогда в Ленинграде, тем более в семье священника. И вот это состояние постоянного, не знаю, так скажем, выживания, что ли, да, и в условиях советской власти, и гнета со стороны прессы, со стороны властей по отношению к людям верующим, и вообще общей, очень непростой такой бытовой ситуации, конечно, его закалили очень сильно и дали ему какие-то, ну, хоть навыки жизни, которые теперь реализуются в том, что он очень стойко, очень уверенно трудится, и не покладая рук, и не жалеет себя, и не умеет формировать свой график так, чтобы в нем находилось время для всех, для всяких дел. Но это все такая внешняя канва, но внутреннее, конечно, содержание, я думаю, что в первую очередь это та его семейная история, которая связана с гонениями на церковь. И вот в чем угодно, иногда у нас люди любят обвинять патриарха, но зная его личную внутреннюю историю семейную и зная его отношение к этой своей семейной истории, кстати говоря, сегодня во время богослужения, как всегда в день рождения, он отдельную совершал такую сугубую, заупокойную молитву о всех своих почивших предках, о родителях, разумеется, о наставнике митрополите Никодиме, о дедушке отце Василия, его супруге Параскеве. Он о всех молится каждый день и за каждым богослужением, но сегодня так особенно в день рождения их поминает. И тоже еще одна такая показательная черта. Всегда приезжая в Питер, он посещает кладбище своих родителей, кладбище, где покоится митрополит Никодим, вне зависимости от графика, вне зависимости от темы, в связи с которой он в северной столице, всегда он на кладбище, на одном и на другом. Я, честно говоря, всегда стыжусь себя, потому что вспоминаю, когда я последний раз был на могиле своих предков, дай бог, если раз в году удается сюда приехать, вот он находит время и возможность, и силы их поминать и молиться. Я думаю, что они его в этом смысле укрепляют и дают вот, помощь в его нынешнем служении. У нас есть звонок еще один. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. 11 ноября по телеканалу «Россия-24» выступал митрополит Волоколамский Иларион Алфеев. И он сказал дословно, что русская православная церковь не выступает против уроков полового воспитания, то есть секс-просвета, с подростками. Но только работа этого, он говорил, что должна проводиться целомудренно. Угу. Я хотел бы узнать, как вы себе представляете целомудренный православный секс-просвет, то есть целомудренное растление подростков в школе?
Да, спасибо. Я думаю, что вопрос интерпретации, а не вопрос к тому, что сказал митрополит Иларион. Немножко отойдем от темы, но в целом потом вернемся к главному. Но все же, если это вызывает какое-то смущение, поделюсь своим соображением на этот счет. Соображениями отца. У меня 6 детей, из них 4 парней. Из них кто-то ходит в школу, кто-то на домашнем обучении. И старшие из них уже дожили до того периода жизни, когда тема каких-то половых отношений неминуемо естественным образом возникает, поддерживаясь и подкрепляясь, к сожалению, всем тем внешним, что неминуемо окружает их жизнь и в их жизни присутствует и общение, и какие-то встречи, и диалоги и с друзьями, которые, в общем, мало часто бывают церковными людьми, поэтому все это есть, да, и вопрос, что с этим делать? Вариантов два. Можно об этом ничего не говорить, можно, как такие люди там ультраконсервативно такого толка считать, что вот это все абсолютно запретно, и даже там какие-то даже слова, связанные с какими-то половыми отношениями, недопустимы в таком ключе того, что такое. Что это такое, как, бы сказать, как об этом можно говорить. Я считаю, что это неправильно, потому что в целом мы должны понимать, что мы живем не в пещерах и не в лесу, и мы не можем своих детей уберечь, вот как в капсуле какой-то, как в консервной банке, от всего того, что их окружает. Мы должны им, обязаны им дать иммунитет от того зла, которое на них наступает. Иммунитет, как любая прививка, да, это не защита, да, это не санация от чего-то, не вычистка, да, это именно прививка, то есть добавление небольшого, не представляющего угрозу количества какого-то, какой-то заразы, условно говоря, да, или какого-то там, явления в жизнь, для того, чтобы это явление понять, преодолеть и осознать. Так вот, тут то же самое. Нам нужно давать детям иммунитет, прививку от вот этого растления и того, что вы правильно совершенно говорите, связано с нынешней такой распущенной культурой, распущенным образом жизни. Мы не можем этого давать, если не будем об этом с детьми говорить. Но мы об этом должны говорить с детьми, правильной интонации выбирая, правильные формулировки, объясняя все, что такое хорошо и что такое плохо, как в известном стихотворении, действительно ставя ребенку мозги на место. Если это не сделают родители, то это благополучным образом в совершенно ином направлении сделает двор, друзья, я не знаю, какие-то другие формы общения. Поэтому, конечно же, то, что называется, ну, сексуальным просвещением, недопустимо, но в том понимании, в котором оно там кем-то преподносится, но говорить с подростками, с вырастающими детьми о половых темах абсолютно необходимо для того, чтобы им расставить правильные приоритеты, чтобы они понимали, что есть целомудрие, что есть святость семьи, что в семье дети рождаются при этом не из капусты и не аист их приносит, и что в этом нет ничего скверного или неправильного, или нехристианского. Господь благословляет ложе супругов и все, что с этим связано. И поскольку эта половая тема возникает у детей в определенном их биологическом периоде развития, то в этот период развития с ними нужно говорить, чтобы, так сказать, как говорят психологи, органика, их внутреннее состояние в этот момент такое сложное, не смогло повлиять на их духовное состояние. Поэтому, конечно же, если это мое рассуждение как бы спроецировать на образование, желательно, чтобы и в школе тоже с детьми говорили о темах, связанных с половыми отношениями, в правильных и с церковной точки зрения, с христианской точки зрения, понятных категориях. Но это уже вопрос школы, это уже вопрос образования. Мы тут можем только какие-то свои пожелания высказывать. В этом смысле, конечно же, и высказался митрополит Иларион. Поэтому тут никаких нету, я думаю, что проблем. Есть просто вопрос интерпретации. Но еще раз повторю, что, конечно же, и желательно, чтобы и в школе с детьми говорили об этих вещах, о них нужно говорить. Но нужно говорить правильным языком, правильными интонациями и детей направлять в правильное русло, говоря в первую очередь, конечно, о ценностях на семейных отношений. Еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу выразить просто восхищение нашему патриарху и то счастье, которое нашему народу, нашей стране выпало. Вы знаете, на любом выступлении, на любой литургии, я не знаю, откуда эти слова, видимо, оттуда идут ему. Просто чудо какое-то.
Спасибо большое, дорогая радиослушательница. Как всегда, и Господь нас с вами ведет по нашему эфиру. Я как раз хотел перейти от этих немного сторонних по отношению к основной теме вопросов, к тому, что я хотел бы, о чем я хотел бы сказать дальше. И вот как раз ваш вопрос и ваши пожелания, и ваши слова нас и направили дальше по траектории нашего движения. Действительно, говоря о том, что для патриарха центром жизни является богослужение и Евхаристия, что абсолютно стопроцентно так, вот нет ничего для него более дорогого, то как многоопытный, многолетний священнослужитель, он как бы выделяет в этом, в служении, в литургии, эту вот важную составляющую проповеди. И для него проповедь на службе, объяснение Евангелие Христово, объяснение нравственных основ нашей жизни является тем, что представляет особую для него важность. И, конечно же, он, мы все знаем его как великолепного, блестящего проповедника и, с светской точки зрения, наверное, одного из сильнейших ораторов современной России. Это все на самом деле происходит от его именно вот этого богослужебного проповеднического настроя. Он и сам, и пастыри всегда призывает к тому, чтобы много и внимательно и хорошо проповедовать на богослужении. Для него это не просто проповедь на службе, это не просто какая-то такая, как иногда бывает для некоторых, дежурная часть там, с пересказом праздничного события или жития, вспоминаем в этот день святого, а это переживание Евангелия, это переживание того, что происходит сейчас на литургии, это передача тех слов, которые, несомненно, ему, конечно, Господь кладет на сердце и на ум. И в этом смысле, конечно же, вот его проповеднический дар, который переходит после богослужения и на все остальные сферы его трудов в общественную такую плоскость. И здесь тоже он уже оказывается человеком, который формулирует очень важные смыслы и посылы не только для людей верующих, но и для всей нашей страны, для людей, которые прислушиваются к его слову и голосу, и таких миллионы и миллионы. И это его такое служение проповедника и служение человека, который направляет ум людей к правильным каким-то целям, является очень важной составляющей его служения. И вот сегодня, после богослужения, произошло, на мой взгляд, очень такое важное и знаковое в этом смысле событие. У нас состоялась презентация книги Святейшего, в которой представлены, подготовлены коллективом Русской экспертной школы цитаты из его выступлений и из его проповеди на протяжении практически 50 лет, 1969 года, были взяты проповеди и разбиты на цитаты, которые затем были разнесены по 60 рубрикам, начиная от тематики, связанной с нашей верой, с верой в Христа Спасителя, в Святую Троицу и с учением о Церкви, и затем по самым разным направлениям общественного служения Церкви и всех направлений деятельности, которыми она занимается. Очень серьезный труд, который совершенно по-другому представляет себе, иначе как бы с другой стороны позволяет взглянуть на проповедь патриарха. И вообще действительно это вот такая очень непростая задача была для составителей, для редакторов. И с другой стороны теперь это совершенно уникальное как бы явление, потому что цитата сама по себе, когда она вынута из контекста, вынута из ткани проповеди или слова, представляет из себя уже совершенно новое, иное как бы слово, иное звучание начинает обретать, и даже, можно сказать, начинает жить своей самостоятельной жизнью. И в этом смысле вот 1500 цитат патриарха в этой книге представлены, а к дню рождения был уже нашими силами, силами его пресс-службы, создан специальный сайт, на котором вся эта книга в электронном виде и в своей рубрикации, с возможностью поиска по словам и по темам, сайт был открыт. И вот сегодня состоялась презентация книги и сайта одновременно, и этот сайт доступен сейчас по адресу slovo.patriarchia.ru. Сайт называется «Патриарх говорит», и действительно там патриарх говорит обо всех аспектах нашей жизни. Я вас всех приглашаю посетить этот сайт, а сама книга продается во многих магазинах. Книга цитат Святейшего Патриарха — это действительно очень важная составляющая вот его служения. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Павлович. Как обычно, добрый. Два вопроса. Первый, опять по образованию на приходах. Патриарх мне не один раз говорил, что нужно поднимать уровень образовательный прихожан, вот, на все мои, в общем-то, какие-то почины идет один ответ, вы там как-нибудь снизу все это сделаете, и все это снизу-то мы делаем, и по силам, и сверх сил. Но тут вспоминается случай жизни Александра Македонского, к нему был приведен солдат с дурным нравом, он спросил его, как тебе имя, тот ответил, Александр, говорит, измени или имя, или поведение. Вот поэтому я все-таки прошу вас, или пусть будет какая-то конкретика спущена сверх, потому что снизу руководство храмов оно до этого не дойдет.
До чего
или
не дойдет?
Секунду,
Сергей
об этом
Павлович, до чего оно не дойдет? Откуда, что у вас, что не хватает руководству храмов? Все методические пособия, инструкции, задачи по тому, что нужно сделать, потом требуемые отчеты о том, что происходит в храмах. Все это, я как настоятель храма вам ответственно говорю, происходит на регулярной основе в отношении нашего церковного образования и в отношении воскресной школы, в отношении работы по катехизации, по работе со светскими учебными заведениями. Вот не знаю, у меня в Солнцево, у нас в Солнцево храм как бы отвечает за 4 школьных вот этих вот образования, 4 школьных модуля, в которых там по 2 или по 3 школы. Всего у нас 10 школ в районе. Так вот, в каждой у нас есть направление деятельности. Наши катехизаторы храмовые, священники храма приходят, занимаются с детьми на уроках, отвечают на вопросы, устраиваем такие какие-то встречи по всем параллелям там классов тех или иных, но обычно это средняя школа. Дети приходят к нам на экскурсии в храм. Это целая работа, которая связана с воцерковлением наших детей. Так происходит регулярно и во многих, по крайней мере, крупных приходах. И уж точно совершенно, что методики того, как и что делать, они существуют, и они никем не скрываются, очень подробно доводятся до каждого прихода. Вопрос в том, как конкретный приход, конкретный настоятель реагирует, но тут уже немножко другой вопрос. Еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Хотела бы поздравить, присоединиться ко всем, к тому, что сказали, пожелать духовного и физического здоровья, долготерпения и Божьей помощи во всех начинаниях. Вопрос у меня, патриарх, он необычный, в то же время просто человек.
Конечно.
Вот есть ли время патриарха слушать музыку или, например, ходить по лесу с корзинкой за грибами. Наверное, ему на это время у него, наверное, не хватает. Какую музыку он любит? Ну, вот с этой стороны побольше.
Да, спасибо. Действительно, такой вопрос хороший. Вопрос хороший в первую очередь для патриарха. Потому что, конечно, он любит он музыку. Хорошую классическую музыку. Любит Баха. Любит Свиридова, Рахманинова. Еще каких-то композиторов классической школы. Ну, вряд ли он слушает современную музыку, скорее всего, нет. То есть, не скорее всего, точно нет. Обычно он включает музыку, когда готовится к каким-то серьезным там, выступлениям, мероприятиям, когда ему нужно сосредоточиться. Он вот, делился тем, что иногда включает любимую ему музыку, то есть так совмещает приятное с полезным, если хотите. Некоторое время назад, я помню, лет, наверное, так 8 назад, даже, может быть, больше, в одном из московских храмов он совершал богослужение, ему подарили целую музыкальную библиотеку на дисках, на лазерных дисках, ну, более 100, наверное, может, даже более 200 дисков собрано было классической музыки, такая библиотечка. Он очень благодарил и потом передавал еще раз свои благодарности, потому что действительно это все пришлось ему по вкусу, он любит слушать музыку, но... Еще раз повторю, времени для этого практически не остается. Почему-то я и сказал, что это как раз вопрос к патриарху, в том смысле, что у него вот на свои какие-то личные, необходимые при этом совершенно, да, для нормальной работы и для нормального служения, такие вот дела, времени практически не остается. Вот он, ну, там, завтра приедет с утра там к 10 на работу в Даниловский монастырь, начнутся встречи, одна, другая, третья, потом работа с документами, потом еще там 2 или 3 встречи с людьми, которые ждали этих встреч на протяжении достаточно длительного времени. И все это потом опять завершится работа с документами. Завтра, я думаю, что он уедет с работы, ну, в 9, 10, в 11 часу. Это обычный день. И так вот, конечно, ни на что не остается времени. Ни на погулять, ни на то, чтобы послушать музыку. А гулять он, надо сказать, любит. Гулять он любит, и когда удается такая возможность, он проходит очень серьезное для своего возраста расстояние. Ну, так нормально для него пройти 10 километров пешком. Иногда в каких-то... Мы бываем в поездках, когда и там есть чуть больше свободного времени по вечерам, он любит гулять. Вот. Особенно он любит гулять на Валааме и на Соловках. В Соловецком монастыре там так достаточно много такой полудикой природы, и там вот он по вечерам всегда выходит на такие очень длительные прогулки, по часу, по полтора часа по вечерам. Так, уже, конечно, там в темное время суток, никто его там особенно не видит, он уходит там в лес с какими-то своими спутниками, и там 5, 6, 7, 10 километров в час он, 10 километров, извините, по расстоянию проходит. Гулять он любит, ходить он любит, и вот это такая у него обычно возможность для как бы разгрузки, для того, чтобы как-то немного переменить мысли, хотя... На самом деле, вот иногда я так тоже присутствовал в таких ситуациях. Например, вот, я помню, однажды в Лондоне тоже выдалось какое-то свободное время, вот когда была поездка его в позапрошлом году в Великобританию, в Сурожскую епархию. Там был какой-то график мероприятий, связанных там с какими-то формальными встречами, и ну, вдруг какая-то встреча перенеслась там с утра на день, и поскольку мы находились там в довольно сжатых, как бы формальных таких рамках, ну, и другого государства, и того, что он жил там где-то в гостинице, не было возможности ничем больше заняться. Он говорит, ну, тогда пойдем гулять. С утра это было. И вот он... Гайд-парк был прямо рядом с нашей гостиницей, и он просто в подряснике взял с собой митрополита Илариона, и они вот 2 часа гуляли по парку и обсуждали какие-то текущие церковные дела. Ну, вот примерно так и происходит. Тогда я помню, что он прошел, по-моему, 8 или 9 километров. Вот такая история. Еще один звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, не совсем вопрос от прихожан, которые вот в протоколе ориентируются. У нас в Бирюлево-Восточном строится храм в честь иконы Спасительницы Божией Матери, Спасительницы Хлебов. Так. И вот 2 года там был настоятелем иеромонах Антоний Сополев. А недавно его освободили. Вот можно ли узнать причину, или это не нашего ума дело?
Ой. Вы знаете что, а я даже думаю, что и не моего ума дело, и я не в курсе до того, почему и как, кого, откуда освобождают. Но сложно сказать. Конечно, понятно, что для прихожан, для общины какой-то такой перевод священника, к которому люди привыкли, которого люди полюбили, всегда вызывает вопросы и даже, может быть, недовольство. Церковная жизнь достаточно сложна, и надо понимать, что вот сейчас, по крайней мере, могу сказать в отношении Московской городской епархии, которую управляет Святейший, никаких таких спорадических, бессмысленных и неоправданных серьезным какими-то причинами переводов священников, тем более настоятелей строящихся храмов, не бывает. Это я вам точно говорю. То есть так просто, потому что батюшка там, я не знаю, что-то такое там неправильное сделал, его вдруг куда-то переводят, такого не бывает. Переводят либо по причинам там необходимости заполнения клириками других храмов, либо по причинам, наоборот, неудовлетворительного ведения хозяйства храма и его там финансов и вопросов, связанных со строительством. Это серьезная вещь. Патриарх очень, как управляющий епархией, как правящий архиерей города Москвы, очень внимательно и требовательно относится к нам, ко всем, к священникам, к клирикам Москвы. Все знает, за всем наблюдает, и это действительно его такое епископское надзирательное служение, тоже очень важный и ответственный. Здесь он может быть очень, то есть не может быть, он всегда является очень строгим пастырем и отцом. И поэтому тут не зашалишь, так скажем. И в отношении новых строящихся храмов он очень пристально за всем смотрит и за тем, как ведут строительные работы, за тем, как идет ход вообще, ход всех дел, связанных с устройством храма. Поэтому без причин, еще раз повторю, дорогой радиослушатель, такого рода переводов не бывает. В отношении конкретно этого клирика ничего не могу сказать, но я думаю, что 100% к нему все, что я сказал, конечно же, применимо. Но возвращаясь к такому общецерковному служению, представителю нашей церкви, мы сейчас говорили о его проповеди, как о важной составляющей, о ключевой составляющей его служения. И здесь вот я вам рассказал о книге и сайте, который мы сегодня презентовали и открыли в связи с днем рождения Святейшего. Я думаю, что этот сайт послужит, книга послужит, ну, книга не таким большим тиражом, к сожалению, пока что издана, поэтому вряд ли там большинство из вас могут ее приобрести, хотя в больших магазинах она продается. Но вот а сайт доступен всем по адресу slovo.patriarchia.ru. Сайт называется «Говорит, Патриарх говорит». Патриарх говорит, и там вот как раз собраны его замечательные цитаты, каждый из которых представляет из себя такое отдельное, очень емкое, очень важное, сущностное высказывание о тех или иных сторонах нашей духовной жизни. Проповедь для него является, еще раз скажу, важнейшей составляющей, и он к ней очень серьезно готовится, иногда достаточно длительное время, меня тоже часто спрашивают, как он так умудряется говорить не без подготовки, а надо сказать, что это действительно его проповедь производит впечатление такое, потому что он говорит там, в 9 случаях из 10 без бумажек, без каких-то подсказок, по бумаге он произносит свои проповеди или слова только тогда, когда есть необходимость в переводе этих слов, поэтому тогда они заранее готовятся, когда присутствуют какие-то иностранные гости, или он сам находится за пределами нашей страны, обращается к иностранной аудитории, но тоже эти проповеди готовятся им заранее, хотя и он их прочитывает. Но так, в принципе, конечно, очень серьезно готовится к проповеди и дома, до начала богослужения, накануне богослужения и во время уже самой службы всегда, вот перед выходом на проповедь в конце литургии, на так называемом запричастном стихе, Святейший всегда так как бы немножко уединяется, всегда очень много людей в алтаре, священников, которые подходят к нему за благословением, с какими-то вопросами, никогда не будет никаких ограничений. Тут, кстати, тоже любят наши всякие записные критики говорить о том, что к патриарху не достучишься, что к нему там какие-то там сотрудники протокола или еще, не знаю, не весь кто, какая-то там охрана мифологическая кого-то там не пускает. Такого не бывает никогда. Всегда все служащие в алтаре рядом с патриархом имеют возможность к нему подойти. Но вот исключение бывает только тогда, когда он готовится последние вот несколько там десятков минут к проповеди, и тогда просто ограничивают возможность к нему подойти, действительно, потому что он должен сейчас сосредоточиться, как бы сформулировать какие-то свои мысли, у него есть какие-то домашние заготовки, которые он прочитывает внимательно еще раз, и уже потом, подготовившись, выходит на проповедь. Поэтому это тоже такая важная составляющая его как бы жизни и опыта для тех священников, которые регулярно тоже обращаются с проповедью. Нельзя подходить к этому делу неподготовленными, нельзя выходить к людям без заранее продуманного как бы материала и темы проповеди, и вот в этом смысле тоже он нам подает правильный архипастырский пример. Еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте. Хотелось бы поздравить нашего патриарха, замечательного, выдающегося, с днем рождения, и пожелать ему здравия телесного и душевного, и, конечно, помощи Господа Богородицы и всех святых, и чтобы он и в дальнейшем так же рьяно и так же усердно данные ему Богом дарования, это и блестящие ораторские данные, и блестящий интеллект, и многие-многие, не буду перечислять его достоинства, чтобы он также все это во славу Божию и воцерковление народа. И вот я читала его труды, очень нравится. И знаю, какое внимание он уделяет молодежи. Так что, чтобы эта линия вот в дальнейшем, конечно, хотелось бы. И потом, вы знаете, конечно, удивляет. Вот не удивляет, а вот просто посмотрите, какая ситуация. Если вот наши противники духовные критикуют изо всех духовных лиц мира только нашего патриарха, это значит просто нечистой силы, как я думаю, они чувствуют его высокую духовную и жизнь, его высокое духовное величие, поэтому ему тут и духовной стойкости, и терпения, и мужества духовного. И вот так что самые-самые наилучшие пожелания.
Спасибо
как говорится,
вам большое.
Незаслуженная критика – это завуалированный комплимент. Так что нашему патриарху здравия.
Спасибо. И много ему лет, действительно. Спасибо. Обязательно завтра передам все ваши добрые слова и пожелания Святейшему. И это для него важно, потому что он должен чувствовать эту обратную связь и поддержку со стороны нас с вами, верующих, паствы. Не всегда удается действительно вот этот ему почувствовать этот нерв. Хотя, конечно, он очень много общается с людьми, очень много общается с теми, кто к нему обращается, но вот всегда вот такого рода свидетельства очень важны, и правда же, спасибо, я ему это все передам. И вы заговорили о молодежи, это действительно очень важная составляющая его служения, он к этому очень, к этой части работы церкви относится крайне пристально, говорит о том, что это наше будущее, если мы сейчас не воспитаем нашу молодежь, то кто будет жить в церкви, кто будет и устраивать ее жизнь там, через 10 или 15 лет. И поэтому, конечно, такая серьезная работа с молодежью, для молодежи, о молодежи проводится в нашей церкви на протяжении последних лет. И мы видим, как эта работа приводит к своим правильным и хорошим, нужным результатам. Но вот а в отношении общения с людьми, в отношении того, насколько патриарху тоже важна эта часть служения, говорят какие-то такие вот не очень, наверное, к сожалению, известные всем как бы факты, но вот это по одному из них я сейчас расскажу. Недавно патриарх совершал свой архипастырский визит в Удмуртию, и здесь, как тоже иногда там любят ругать его за какую-то мнимую недоступность по отношению к людям или там невозможность подойти к нему, вот после службы, после одной из литургий в одном из городов Удмуртии, куда он пролетел специально там издалека, и люди, несколько тысяч людей его ждали, и была такая замечательная радость встречи, к нему подошел к девочке больной ДЦП, инвалиду первой группы, ее звали Алена Балашова, которая попросила его о том, чтобы он помог ей и молодежи из Удмуртии посетить Москву. Это было совершенно такое внезапное обращение, просьба, никем не подготовленная, ни с кем не согласованная. И просто вот эта девочка сказала, что вот я на коляске здесь в церкви пытаюсь чем-то помогать, и я, как она рассказала потом еще в письме, которое написала ему вдогонку, здесь собираю молодежь и пытаюсь что-то для них сделать, но нам так мало всего здесь видно из нашего небольшого уездного городка в Удмуртии, но, с другой стороны, нет никаких возможностей для того, чтобы поехать в Москву, посмотреть на святыни, познакомиться с величием нашего первопрестольного града, приложиться к мощам святых. И патриарх, узнав обо всем этом, благословил, чтобы силами церкви и около 40 человек молодежи из этого города Удмуртии приехали в Москву, и вместе с ним приехала эта Алена, которая потом, после того, как они несколько дней здесь находились на экскурсии, Потом прошла обследование в нашей патриархийной больнице Святителя Алексия и получила необходимое лечение по благословению и по указанию Святейшего. И вот такая вот совершенно неформальная, с одной стороны, вещь, да, но с другой стороны, характеризующая тоже его ежедневные дела. Для него нет особо таких как бы неважных дел и незначимых как бы просьб людей. Он занимается совсем не только какими-то масштабными общецерковными вопросами, которые стоят на повестке дня. Понятно, что они занимают эти вопросы его большую часть времени и сил, но и он находит время для решения такого рода вопросов, как вот история с этой девочкой из Удмуртии, без всяких проблем. К нему поступает множество писем, просьб от самых простых людей, он их разбирает, дает на них ответы, беспокоится людям, посылает деньги в помощь на лечение, на какие-то обустройства их жизни и так далее. Мы об этом редко рассказываем, потому что, ну, как-то иногда бывает ему неловко про это говорить, и он сам не очень любит делиться всеми этими, с его точки зрения, частностями своей жизни. Поэтому так иногда из него выуживаем такого рода нюансы. Но вот это тоже есть, это тоже большая часть его жизни, которой он уделяет время, как и большим важным общецерковным делам. И еще один звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Хотелось бы Святейшего поблагодарить за его проповеди. Это, конечно, совершенно что-то невероятное. И находишь ответы на те вопросы, которые как-то у тебя возникают. А второй вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот около храма Христа Спасителя будет установлена скульптура 16 патриархов. А когда это будет вообще произойдет и освящение когда будет? Вы не знаете?
Да, это совместный проект с правительством Москвы. Эти фигуры, как и насколько я сейчас знаю, планируется установить на Патриаршем мосту, который связывает комплекс храма Христа Спасителя с Зарядьем. Нет, извините, не с Зарядьем, а с, вот, с этим, с островом Красный Октябрь, да, правильно вот так сказать. И уже вроде бы есть утвержденный проект, он очень серьезную проходит апробацию, что называется, этим всем занимается наш церковный искусствовед главный, известный всем вам, тоже спикер радио «Радонеж», отец Леонид Калинин. Очень серьезная там ведет сейчас работа, и Святейший, кстати говоря, в этом тоже принимает участие. Вот не буквально, может быть, месяц назад, что ли, он отсматривал очередной вариант эскизов этих скульптур. По-моему, уже что-то было утверждено с какими-то коррективами. Так что в какой-то обозримой перспективе эти фигуры 16 патриархов появятся на Патриаршем мосту. Будет, конечно, очень здорово и правильно. Я думаю, что будет такой хорошей такой монументальной миссии церкви. Там будут, я думаю, что и таблички, повествующие о жизни и подвигах всех этих представителей нашей церкви. Там тысячи и тысячи людей проходят каждый день по этому мосту, и, как говорится, москвичей, гостей столицы, которые будут видеть и знать эту историю, эту часть истории нашей страны. Поэтому, в общем, так или иначе, в ближайшей перспективе это, я думаю, что появится. Ну и еще один звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Александр. Скажите, возможно ли в ближайшее время возобновление богослужения Софии Константинопольской? И что-нибудь предпринимает в этом направлении наш патриарх?
Ох, вы вопросы-то задаете сложные. Ну, как вы себе представляете? Ну, что касается нашего патриарха, это вторая часть. Что касается возобновления богослужений. Так история устроила человеческими усилиями, что и делами, что София Константинопольская теперь является музеем, находящимся в ведении государства, суверенного государства Турции, которое является государством мусульманским, исламским. И сейчас, конечно, для Турции этот храм является одним из основных и туристических культурных памятников. Они там соблюдают какие-то, видимо, правила там ЮНЕСКО и прочего по сохранению памятников, но не идет речи о том, чтобы там была в ближайшее время, в обозримой перспективе, возобновлена как бы церковная жизнь. Это вот в нынешних условиях практически невозможно. И все мы, православные христиане, так сказать, уповаем на то, что когда-нибудь это чудо Божие произойдет, но я думаю, что только чудом Божиим, потому что человеческими усилиями, я думаю, что это даже мыслить об этом невозможно. Но мы же, православные христиане, знаем, что бывают чудеса, и Господь устраивает эти чудеса тогда, когда это нужно для спасения рода человеческого. Пока что вот в человеческим меркам это сложно себе представить. И, конечно же, ну, Святейший Патриарх, наша церковь в этом смысле тоже не может каких-то употреблять усилий, потому что это все как бы находится в ведении, попечении патриарха Константинопольского, патриарха Варфоломея, и это его тема отношений, в том числе и с турецкими властями. Поэтому тут, конечно, такая вещь довольно непростая и сложная. Но давайте будем молиться вместе, чтобы когда-нибудь, может быть, не мы с вами, не наши дети, но, может быть, внуки имели возможность молиться вновь в Софии Константинопольской. Ей-ей. Но, однако, продолжая наше с вами общение в связи со Святейшим Патриархом, с его служением, должен сказать, что нам предстоят еще здесь в ближайшее время важные события на общецерковном таком уровне, связанные со столетием патриаршества. Как все вы знаете, я думаю, этот год, 2017-й, в нашей церкви посвящен размышлениям, молитвам и делам, связанным с осознанием вот этого столетней годовщины и столетнего, в первую очередь, юбилея восстановления патриаршества в нашей церкви, этого столетнего торжества, когда в 1917 году наш поместный собор Русской Церкви избрал на патриарший московский престол митрополита Московского Тихона Белавина, затем прославившегося в лике святых. И вот, с другой стороны, мы вспоминаем и осознаем столетие начала гонений на русскую церковь, начало и столетие революции 17-го года. Все это вместе, все это в таком плотном, иногда неразрывном сгустке истории соединилось, и все это требует нашего осмысления. И вот в этом году такому осмыслению посвящено множество дел, мероприятий и служений. И для патриарха, конечно, тема гонений на церковь, тема вот этого столетия этой трагедии является в том числе и темой, прошедшей насквозь через его сердце, поскольку его семья, его дед и его отец были теми, кто претерпел от этой самой советской власти, пытавшись упразднить церковь на корню, и поэтому для него, конечно, это и личное переживание, и личная часть его личной семейной истории. В конце ноября в нашей церкви откроется очередной архиерейский собор, на котором соберется весь епископат нашей церкви, и этот архиерейский собор будет посвящен как раз столетию патриаршества. Я думаю, что об этом мы еще не раз будем говорить в наших эфирах более подробно, более детально. Это вещи, которые нужно будет нам с вами вместе осмыслять, и я буду с вами обязательно всем этим делиться. Но вот уже какие-то мероприятия, торжества в связи с этим начались позавчера. В субботу Святейший Патриарх совершал богослужение в Донском монастыре. Там в этот день был, то есть не там, в храме Христа Спасителя, в этот день, 100 лет назад, был избран на московский престол как раз митрополит московский Тихон. И его мощи покоятся сейчас, как все вы знаете, в Донском монастыре. Там для него, для этих мощей была изготовлена, кстати говоря, новая благоукрашенная рака. И перед этими мощами святителей Тихона, первого и святого патриарха Русской Церкви XX века, молился Святейший Патриарх, члены Священного Синода, для укрепления всех нас на путях церковной жизни. И затем, конечно же, тема гонения на церковь будет еще во множестве продолжена в самых различных делах и служениях нашей церкви. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
Ой, как я благодарна вам. Таисия, миленькая, я сейчас Завтра я иду в храм, пишу Таисию, пишу Ирину,
Наталью. Добрый вечер, матушка дорогая. Вы кому сейчас звоните? Вы позвонили в прямой эфир радио Радонеж.
Здравствуйте. Спасибо, миленькая, спасибо. Только живите долго. Вот я с порога 80 лет вам говорю. Храни вас, Господи. Еще лет на 80, миленький.
И вас храни Господь, дорогая раба Божия, помощи вам Божия во всех ваших делах. Ждем ваши звонки. Еще осталось у нас 5 минут до окончания эфира. Если кто-то еще успеет позвонить по телефону 8-495-959-5939, буду рад вашим звонкам. Я говорил сейчас о столетии патриаршества, о том, что в связи с этим откроется архиерейский собор в конце ноября, который пройдет до 4 декабря. И 4 декабря, в день введения Пресвятой Богородицы во храм, состоится торжественное, праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, куда помимо всего сонма архиереев нашей церкви, которых уже больше 300, прибудут и предстоятели поместных православных церквей. Большинство предстоятелей поместных церквей будут участвовать в этом праздничном богослужении. Некоторые церкви пришлют свои высокие представительства, но большинство церквей в связи с этими нашими русскими торжествами прибудут в лице своих предстоятелей. Это будет, конечно, такое осеннее торжество православия, когда в храме Христа Спасителя будут молиться православные и с востока, и с юга, и с севера, и с запада. Предстоятели множества поместных церквей будут здесь вместе с нашим предстоятелем, с нашим епископатом молиться и поддерживать тем самым русскую церковь, укреплять ее и подчеркивать важность нашего братского общения, когда мы говорим о такой важной вехе, как столетие утверждения патриаршества и столетие начала гонений на русскую церковь. В этом, конечно, с нами, в этих переживаниях, в этих размышлениях с нами солидарны все поместные православные церкви. И еще раз повторю, это будет такое большое общецерковное торжество, которому все мы еще уделим достаточное время. Я думаю, что и здесь, в эфире радио Радонеж, и в других местах. Жизнь церкви продолжается, и сегодняшний день рождения патриарха тому подтверждение. Как я уже сказал, сегодня с утра Святейший совершал богослужение в храме Христа Спасителя, затем принимал поздравления от многих людей, в том числе сегодня с утра его поздравил и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, который всегда считает для себя важным поздравлять публично Святейшего Патриарха с днем его рождения, и сегодняшний день тоже не стал исключением. Он встретился с ним и пожелал ему всего самого доброго, преподнес подарок. Это важное свидетельство тех добрых отношений, которые есть между церковью и государством в наше время. И совсем другие, конечно, мы видим как бы картины по сравнению с картинами столетней давности. Будем вместе все, дорогие мои, благодарить об этом Бога, о том, что сейчас наша церковь под руководством ее предстоятеля имеет возможность двигаться вперед, развиваться и стремиться к тому, чтобы множество молодежи приходило в нее. У нас не так много времени, у нас не так много сил, у нас не так много возможностей, но те возможности, которые есть у церкви, которые есть у каждого из нас, мы должны реализовывать и отдавать себя на служение церкви, потому что мы должны понимать, что те возможности и то, что есть сейчас у нашей русской церкви, представляет из себя исключительные совершенно обстоятельства, которых не было, наверное, никогда в истории нашей церкви. Те возможности по духовному образованию, по несению слова Христова к людям, по обращению к людям со всех сторон нашей жизни, во всех стороны нашей жизни, это те исключительные возможности, которые есть у церкви сейчас. И будем не только об этом благодарить Бога, но будем и вместе все молиться заботиться и о нашем предстоятеле, и о епископате, и о всей нашей церкви. Сами будем делать все от себя зависящее для того, чтобы наша церковь укреплялась и в наших людях, в нашей стране процветало православие. Всех вас, дорогие мои, всем вам, дорогие мои, желаю помощи Божией на всех путях вашей жизни и на наступающей неделе. И еще раз благодарю вас за поздравление Святейшего Патриарха с днем его рождения, которое я обязательно в самое ближайшее время ему передам. Храни вас Господь, и до встречи в эфире Радио Радонеж.